13:05. Я рад всех приветствовать на частоте 91.2 FM. Меня зовут Сергей Штерн. Это программа «Бизнес Ланч». И сегодня у меня в новой студии, в нашей дебютной студии в Грин Плазе, гость очень приятного такого ранга. Это Антон Вадимович Удальев, исполняющий обязанности главы управления Федеральной антимонопольной службы Пермского края.
Добрый день, поздравляю с переездом.
Спасибо большое. Позвольте, я вас начну, поскольку времени не так уж и много на то, чтобы откровенно поговорить, начну вас гонять по повестке информационной так, чтобы вы почувствовали, так сказать, ритм жизни. Пермяков мы подключать не будем. Я сегодня с Антоном Вадимовичем буду беседовать по вопросам, которых очень много. Очень хочется все задать, но, судя по всему, мы просто не успеем, времени нам не хватит, поэтому я начну, если позволите. Итак, первый вопрос. Назначение нового главы УФАС Пермского края, ну, просто неприлично затянулось. Согласны?
Ну, давайте так, 25 января исполнилось 3 года, как я в ранге его.
Ну, уже пора.
Ну, начнем с того, что это решение, которое принимаю не я, да, и даже на сегодняшний день это решение должно быть принято исключительно в рамках согласования с полупредством, которое находится в Нижнем Новгороде. Этого согласования и нет.
Кто втыкает палки в колеса? Вопрос возникает сам по себе.
Я, как ответственный чиновник, могу заявить одно. Нет бумаги, нет согласования, значит, надо ждать бумагу.
Хорошо. Позвольте дальше продолжить. План проверок деятельности органов местного самоуправления на 2016 год. Основные направления, основные претензии. Хочу понять.
На сегодняшний день проверки у нас будут, они, информация о них размещена на нашем сайте, то есть тут все просто. Вопрос в другом, что сейчас, 1 января 2016 года, вступил в силу 4-й антимонопольный пакет, так. И все нарушения, которые мы устанавливаем, признаки нарушений, заканчиваются в первую очередь не возбуждением дела, а выдачей предупреждения об устранении нарушений. Поэтому мы можем ждать в этом году не большого количества возбужденных дел, а большого количества выданных предупреждений об устранении нарушений антимонопольного законодательства. Ну и, соответственно, это, в первую очередь, помощь непосредственно хозяйствующим субъектам, чьи права нарушаются, но и отсутствие административных дел в отношении чиновников.
Угу. Ранее вы начали опрос по состоянию конкуренции в регионе, в том числе на вашем сайте, запускали все каналы связи возможные, чтобы у вас была обратная связь с населением, и не только с ним. Каковы итоги и выводы?
Более того, мы заключили договор с соответствующим агентством, которое проводило исследование. Это нам необходимо в рамках стандарта развития конкуренции, который должен быть внедрен в каждом субъекте Российской Федерации, в том числе и Пермском крае. Мы увидели, что недовольство определенного предпринимательства есть, и оно связано с высоким уровнем административных барьеров, которые имеются в действиях органов власти. Знаете, мы можем свести к такому простому пониманию этой ситуации. Не мешайте. Начнем вот с этого, да, не мешайте.
Это говорит бизнес.
Это говорит бизнес, да. Ну и второе, что мы увидели, да, нам необходимо было понять те рынки товарные, на которых нет развитой конкуренции, и где самим потребителям хотелось бы увидеть, да, большее количество хозяйствующих субъектов.
И как вариант,
например? Как вариант, это частное дошкольное учреждение. То есть там это наибольший показатель, да, процентное соотношение. 39% сказала, что не хватает частных детских садов.
Ну, о детским садам чуть позже. Пока идем по повестке, которая связана с нашим городом. Вот смотрите, вы заговорили о 4-м антимонопольном пакете. Как сейчас нужно действовать человеку, который хочет подать заявление в антимонопольную службу?
Ровно в том же порядке, как это было раньше, но сейчас не надо ждать возбужденного дела, надо ждать от нас предупреждения, и мы понимаем, что в течение там, месяца-двух может уже решиться вопрос, поскольку у нас чиновники стали гораздо ответственнее, чем раньше, и понимают, что проще исполнить предупреждение, чем потом судиться, и сейчас есть возможность получить даже дисквалификацию, безальтернативную. Если раньше была альтернатива либо штраф, либо дисквалификация, сейчас за нарушение повторное чиновникам, он может быть дисквалифицирован в безальтернативном порядке.
Хотел просто уточнить, так чисто по-человечески, они стали ответственнее или хитрее?
Они стали ответственнее.
Владимир Плотников, депутат городской думы, предложил снизить стоимость проезда в трамваях нашего города. Администрация сетует на увеличение нагрузки на бюджет, о том, что субсидий на всех не хватит. Предупреждаете и вы об этом. А ваша позиция здесь как-то изменилась?
Нет, позиция никак не изменилась. Мы здесь говорим в первую очередь о хозяйствующих субъектах. Есть ли нет ограничений конкуренции и не будут ли созданы преимущественные условия деятельности определенным, да, хозсубъектам. Ну, очень простая статистика. Если сейчас единая маршрутная сеть создавалась из того, что все-таки остались дублирующие маршруты в определенной степени. Мы понимаем, что те, кто хозсубъекты, кто не рассчитывал на субсидии, а рассчитывал только на прибыль при перевозке пассажиров, будут получать отток пассажиров в электротранспорт. Соответственно, будет уменьшаться и прибыль, и выручка у автобусных, да, перевозчиков. Но они не могут претендовать на субсидии, поскольку это не было предусмотрено изначально их договорами. Угу. Вполне возможна ситуация ухода с рынка таких перевозчиков. Здесь могут вмешаться уже власти в эту ситуацию, но мы понимаем, что нужно будет изыскивать дополнительные субсидии для таких автобусных перевозчиков. Это раз. А во-вторых, вы должны понимать, что экономически обоснованный тариф для электротранспорта на уровне 35 рублей. Как они не будут снижать, да, тариф, чтобы увеличить пассажиропоток, угу. Тариф-то обоснованным от этого не станет, правильно. И надо в любом случае будет искать субсидии на выплату за перевезенных граждан.
Продолжу вот эту автотематику. После вашего вмешательства Пермский автовокзал 22 января отменил заявку программного обеспечения, предназначенного для работы системы автоматизированного учета и оплаты проезда в общественном транспорте с использованием технологий бесконтактных смарт-карт. Что произошло? Что у вас не сходится там с ними? Какие конфликтные точки?
Начнем с того, что был выявлен ряд нарушений формального порядка, да, я не буду говорить там уже какие, там типа неразмещение информации, несогласованность информации там в извещении о закупке с положением о закупке, это такие нюансы, да, но они все равно влияют, да, на закупку. Есть существенные и спорные моменты, а именно, для лицо, которое предоставляет вот это программное обеспечение, не должно использовать его еще где-то в каких-то других системах. То есть не должно быть иного лица, которое обладает правами на использование этого программного продукта. Получается, автовокзал при приобретении прав на этот продукт становится единственным его пользователем, и все иное использование в дальнейшем этого программного продукта возможно только с согласия автовокзала. То есть мы сами не знаем, будет оно получаться, не будет получаться. Более того, оно не должно быть использовано до момента поставки его самому автовокзалу. То есть мы понимаем, что ограничиваются уже те программные продукты, которые уже действуют и где-то зафиксированы. Не только в Пермском крае, в других регионах.
И как здесь теперь будет разрешаться ситуация? Ваш прогноз, как она разовьется, в конце концов?
Начнем с того, что сейчас эту закупку отменили, еще полностью отменили. У нас есть информация о том, что никакой иной информации на сайте закупок не размещено, но какие-то действия автовокзалом совершаются. Но мы понимаем, что если они совершаются, эти закупочные действия, в обход размещения информации на официальном сайте, ну, это нарушение.
Ясно. Ну, следите вы внимательно за этой темой, да? Да? Спасибо. Теперь к теплу позвольте перейти, потому что это такой пирог, очень лакомый для очень многих, и здесь постоянные какие-то локальные войнушки происходят. Почему Пермь никогда не станет городом одного поставщика тепла, и так называемые локальные зоны в теплоснабжении у нас останутся? Вот такой прогноз, в частности, давал экс-министр энергетики края Алексей Храбков. И действительно так, и чем обусловлена такая точка зрения? Ждет ли наш город в будущем консолидации теплового рынка, или все-таки продолжится вот эта дележка?
Ну, я на самом деле скажу следующее. На сегодняшний день все действия, которые предпринимаются и нашими монополистами, и нашей администрацией городской, все приходит к тому, что у нас и становится, и конструирует все объекты теплоэнергетики одна компания. Вернее, группа компаний, да, это на сегодняшний день Т+, и Пермсетевая компания. История ведь очень серьезная, помните, это дело с Пермгазэнергосервисом, да. Когда несколько микрорайонов, да, были отключены от источника генерации ПГС, да, и все были переключены на ТГК-9, там ТС-6, по-моему. Все переключили, просто сделав перемычку. С одного источника информации на другое, да. То есть там объясняли решениями администрации, еще кого-то. Но ты хозяйствующий субъект, есть схема теплоснабжения, которая утверждается Минэнерго Российской Федерации. И ты должен следовать исключительно тем пунктам, которые там прописаны. Здесь без всякой схемы было проведено вот это переключение. Мы признали факт нарушения. Во всех инстанциях мы выиграли. Само признание факта вот этого нарушения антимонопольного законодательства. Удивительно, но мы признали факт ограничения конкуренции на рынке теплоснабжения, который, по сути, является монопольным. Но это уникальная ситуация, действительно. Мы прошли все инстанции. Сейчас на порядка 16 миллионов наложены штрафные санкции на обе организации, что Т+, что Пермсетевая компания. Пермсетевая компания, и мы ждем решения кассации уже, которое подтвердит законность наложения штрафа. Это первая история. Дальше лучше. Кондратова. Есть тоже, соответственно, по станции Кондратова. Такая же история происходит. Но уже как-то она интереснее, да, происходит, поскольку администрация города Перми чудесным образом, без проведения публичных слушаний и иных процедур, которые установлены законодательством о теплоснабжении, меняет схему теплоснабжения города Перми, отправляет Минэнерго, Минэнерго это утверждает. И на сегодняшний день происходит переключение, такое же, как было с ПГС, по станции Кондратова на источник генерации Т+. Пожалуйста. Такая же история, да, но и иной ответчик. Там были сами Т+, и ПСК, сейчас администрация. То есть мы факт нарушения недавно буквально признали. Сейчас мы, разумеется, ждем обжалования нашего решения, поскольку еще не было ни одного дела, по-моему, да, когда ПСК и Т+, где участвуют, не обжаловали наше решение. Ждем обжалования, ну и дальше посмотрим.
Задам вам вопрос такой, возможно, приземленный, человеческий, вообще простой, ну, вообще простой. Скажите, пожалуйста, вот у Виксельбергу наша страна должна 60 миллиардов рублей, насколько я помню. Как он будет вытягивать эти деньги с населения?
Либо в претензионном, либо в судебном порядке, я полагаю.
В Пермском крае вообще объем вот этого куска, за который борется Т+, он каков?
Но мы же понимаем, что цель любого предприятия — извлекать как можно больше прибыли. Поэтому, полагаю, цель любого предприятия, да, сводится к тому, чтобы получить наибольший этот кусок, чтобы весь пирог был у него, да. А тем более, когда это речь идет о, естественно, монопольном виде деятельности, становится тяжело, да, что-то делать.
То есть рано или поздно Пермь станет все-таки городом, где будет один поставщик тепла. Я правильно понимаю?
Давайте, значит, скажем так, такое вполне возможно в теории.
А как же тогда быть вам?
Вот все эти вопросы ведь регулируются... Нет, у нас просто прибавится работы, да, начнем с этого. Вот, но не надо забывать о том, что все эти вопросы регулируются тарифным законодательством. К сожалению, на сегодняшний день у территориальных органов антимонопольных есть пока единственный рычаг, да, на нашу службу по тарифам. Это участие в качестве члена правления региональной службы по тарифам. На декабрь 2015 года для утверждения тарифа на 2016 год мы дали свое отрицательное заключение по тарифам наших теплоснабжающих организаций. Разумеется, это не было учтено, поскольку есть другие голоса, которые проголосовали «за». Но есть ФАС России, которая на сегодняшний день пока является контролирующим органом, но и они должны рассматривать законность установления тарифа. Пока не будет открытости самой службы по тарифам во взаимоотношениях с потребителями, я думаю, что, ну, всегда будут вопросы у потребителей к тому, надлежащим образом или нет установлены тарифы.
Спасибо. Очень хороший, полный ответ, на мой взгляд. Те, кто хотел получить ответ на него, они услышали. Далее, позвольте затронуть тему культуры, оперного театра. Вы начнете отвечать, у нас буквально 2 минутки, потом мы уйдем на рекламу. Пока вы отвечаете, ну, я думаю, даже после рекламы мы его немножко протянем. Я просто задам его. У питерского конструкторского бюро высотных и подземных сооружений, выполнявшего рабочую документацию по строительству новой сцены Пермского театра оперы и балета, есть право предъявлять претензии краевым властям, которые расторгли с ними контракт? Контракт с компанией на 232 миллиона рублей.
Насколько я помню, было 2 контракта. Один на создание рабочей документации, один на строительство. Угу. И если по одному из них, по строительству, они заключили мировое соглашение, расторгли контракт, то по рабочей документации у них спор остается. В этом споре мы тоже приняли свое участие. Мы рассматривали вопрос включения их в реестр недобросовестных поставщиков. Могу кратко сказать, что включение в реестр, да, это мера ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств. Получилось так, что, по ходу, краевые власти несколько не исполнили свои обязательства. свидетельство. Мы получили соответствующее заключение экспертизы, государственная экспертиза Санкт-Петербурга о том, что рабочая документация соответствует там проектной документации, и нам это было представлено на рассмотрение дела. В защиту своей позиции краевые власти не представили ни одного документа, который подтверждал бы их правоту.
Продолжим отвечать после рекламы. Сейчас мы выйдем на рекламный блок. Это буквально минута две. Вернемся в студию и в рамках бизнес-ланча продолжим беседовать с господином Удалевым. 13 часов 21 минута в Перми. Продолжается программа «Бизнес-ланч». Я, по традиции, веду Сергей Штерн для вас. И в гостях у меня сегодня исполняющий обязанности главы управления Федеральной антимонопольной службы России Пермского края Антон Владимирович Удалев. Мы закончили на вашем ответе по поводу Пермского оперного театра. На ваш взгляд, еще раз, вот все-таки хочется понять ваше видение этой ситуации. Ну, краевые власти не правы. КБ требует компенсации выплатить. Будет она выплачена или нет? Как продолжит работать КБ здесь? Будет работать или не будет?
Вопрос, связанный с выплатой, на сегодняшний день остается исключительно компетенция одного органа, это суд. Поскольку уже есть судебное разбирательство, где эта компенсация требуется. Ну, суд уже решит, здесь мы не можем с вами никаких комментариев давать. По поводу присутствия этой компании на рынке Пермского края, и никто их не запрещает, правильно, участвовать в каких-то иных проектах. Если мы говорим про театр оперы и балета, надо понять нашим властям, надо или не надо, есть на это бюджет или нет на это бюджет. Но в любом случае новая процедура должна быть конкурентной. И не факт, что в ней будет признан победителем даже при участии вот этой организации Санкт-Петербурга.
Отлично. Позвольте продолжить. Из-за очередных колебаний валюты мы переходим сейчас уже к продуктам питания и к бензину. Это то, что у нас анонсировалось в тегах. Из-за очередных колебаний валюты пермские ритейлеры ждут повышения цен на продукты уже в самое ближайшее время. По словам представителей торговых сетей, в зоне риска цены на чай, кофе, рис, рыбу. В 2015 году продукты и так уже подорожали на рекордные 14,3%. Это только официальная статистика Пермстата. Но на самом деле мы же понимаем, что цены-то выросли гораздо больше. Краевые власти, ну и даже вот эта статистика в 14,3%, это несколько больше общероссийского показателя. Просто обращаю ваше внимание. Власти края за все эти показатели объясняют удорожанием импорта, в то время как рост цен на местную продукцию удалось сдержать, говорят они. Почему молчит УФАС? Жалоб незаконное завышение цен до сих пор не поступало к вам?
Не поступало, за исключением жалоб на яйцо куриное. Я теперь поясню нашу позицию и наши компетенции, да, по поводу продуктов питания. Да, мы вот уже несколько, уже два года, получается, подряд говорим о том, что Пермская УФАС или любой территориальный орган, да, антимонопольный, уполномочен проводить мониторинги определенного ряда продуктов. И только на уровне оптовых цен, поскольку мы не можем заниматься каждым там отдельным магазином, да, и мелким производителем. Мы рассматриваем, в первую очередь, лиц, занимающих доминирующее положение, то есть определенный процент на соответствующем рынке. Вот у меня таблица лежит, где мы видим изменения цен с августа 2014 года по конец декабря 2015 года. Это те 11 социально значимых продуктов, которые важны и в первую очередь мониторятся антимонопольной службой. И вот мы видим, что изменения серьезные, да, произошли на куру, да, это 10% с августа 2014 года на декабрь, да, я повторюсь. Это...
То есть всего 10% на
курицу? Кура, кроме куриных окорочков. Угу. Слушайте дальше, да. Это, причем, обращаю внимание, что это разные поставщики, да. Например, на кура, кроме куриных окорочков, мелкая 20%. Да, это 7 августа 2014 года, да. Еще раз повторю, чтобы никто не думал, да, по периоду времени. Вот рыба мороженая, не разделанная, с августа 2014 года на отчетную дату на 44%, 45% практически. Да, это, ну, серьезное повышение. Но есть продукты, которые показали снижение. Мы можем говорить о гречке на 3%. Снижение на 15%, картофель, лук репчатый на почти 10%, масло сливочное на 5%. есть снижение, да, есть где-то там незначительное снижение. Но так или иначе, вот эти социально значимые продукты питания, они в каких-то рамках держатся, и в первую очередь это связано с тем, что социальные ценники сами сети пытаются устанавливать и находить какой-то баланс с производителями и с оптовыми поставщиками.
А почему не расширить вот этот список социально значимых продуктов? Почему только 11? Ну, вот я, допустим, лук вообще не употребляю, в принципе. Но, взять, расширить этот список и смотреть более широкий реестр.
Ну, мне кажется, было бы несколько неправильным, например, устанавливать в этом списке там, сыр пармезан там, или сыр дроблю, да, к примеру.
Понятно. Понятно. В некоторых регионах России, я продолжаю тему цен, в некоторых регионах России подорожал бензин. Вы заметили, кстати, что у нас подорожал бензин?
Он дорожает постепенно.
Ну, дешевеющую нефть он не заметил.
Да.
За розницей пристально должна следить как раз Федеральная антимонопольная служба. Как считаете, рост цен на бензин не должен превышать инфляцию?
А, вот по поводу бензина.
Вот рост, объясните мне, почему цен, он растет? Рост,
да. Давайте так. С января 2015 года на сегодняшний день АЕ-92 плюс 6%, 95-й 5,2%, дизельное топливо ЭКТО плюс 3,69%. Не превышает порог инфляции повышение цен на бензин, да, в Российской Федерации и в Пермском крае в частности. Это основной индикатор и показатель, выше которого мы прыгнуть не можем. Mm-hmm. Если кто-то нам готов предоставить другие цифры, но мы же видим, мы же мониторим, других цифр нету. И вот возвращаясь к вашему вопросу, да, почему на фоне там дешевеющих цен на нефть у нас не происходит снижение цен на бензин. Да, в других странах законодательно цена на бензин привязана к котировкам на нефть. И там происходит снижение. У нас цена привязана в первую очередь к акцизам и к налогам. Вы знаете, да, например, что 55, больше 55% в цене на бензин – это налоги.
Да, то есть у нас свое ценообразование.
Да, у нас свое ценообразование. Серьезно.
Прекрасно. Хочу вас поспрашивать вот еще о чем. Позвольте, я немножко вне рамках уже согласованных вопросов задам вопрос. Виктор Басаргин в 2013 году получил от вас, скажем так, предупреждение, да, по поводу того, что вы его начали упрекать в нарушении закона о защите конкуренции. По вашей версии, УФАС, края, лидер региона, использовал свои полномочия при определении победителя в конкурсе на создание нового авиатранспортного узла на базе Пермского аэропорта. Как сейчас здесь обстоит ситуация, хочется понять, потому что, как нас все заверяют, строительство нового терминала идет, значит, вопросов никаких не осталось, правильно?
Да, скажем так, в первую очередь был проведен конкурентный отбор инвестора. Мы увидели несколько сот миллионное увеличение инвестиций, да, в Пермский край. И второе, мы на сегодняшний день видим, что ведется строительство, ведутся процедуры в рамках как раз появления нового инвестора.
Ну, то есть, как бы, дай бог.
Ну, если люди заявляют, да, что будет... Понимаете, это в интересах самого инвестора закончить все срок, чтобы скорее начать получать прибыль.
А если они не уложатся к вышеобозначенному сроку, там, 1 декабря 2017 года?
Есть соответствующие, раз, штрафные санкции. Два, мы понимаем, что возможность расторжения либо нерасторжения договора, да, будет зависеть от того, насколько существенным является там нарушение условий договора. Это, опять же, решает суду.
Антон Вадимович, согласитесь с тем, что вас-то здесь красиво как бы так с поляны подвинули?
Нет? Что значит подвинули?
Ну, вот просто в решении этого вопроса просто так вот взяли в сторонку.
Начнем с того, что вот этот конкурентный отбор, да, который проходил, он проходил после тех решений, которые состоялись в Федеральной антимонопольной службе, да, то есть ФАС России выносила соответствующее решение. Это раз. Во-вторых, мы помним, что было подписано соглашение между правительством Пермского края в лице губернатора Пермского края и руководителем ФАС России Игорем Юрьевичем Артемьевым. Да, и после этого все действия согласовывались, и вся документация согласовывалась на предмет наличия ограничений либо отсутствия ограничений конкуренции. Поэтому наша задача, а именно отсутствие ограничений конкуренции при проведении отбора, была выполнена. Ну и, соответственно, дальше мы самоустраняемся.
Все понял. Спасибо большое за ответ. Мы сейчас уходим на федеральные новости. Вернемся в студию буквально через 3 минуты и продолжим общение. У нас осталось вопросов, может быть, 7-8 успеем обсудить. 13:33. Продолжается программа «Бизнес-ланч». Сегодня у нас в гостях глава управления Федеральной антимонопольной службы Антон Дальёв. Антон Вадимович, еще раз здравствуйте, приветствую вас.
Добрый день.
Начали мы с вами обсуждать губернатора Басаргина. Ну, не просто так. Не могу ведь не задать вам вопросы, которые связаны с его деятельностью, так или иначе. Вот, например, интересно, что у нас со школой Сколково? В августе корпорация развития Пермского края объявила конкурс на ее проектирование. Стартовая цена госзакупки составляла 44 миллиона 600 тысяч рублей. Согласно техзаданию, исполнитель должен сделать эскизный проект, разработать проектную документацию на школу, общежитие, детсад, инженерные сети. В начале октября по результатам оценки победителем конкурса была признана компания «Территориальный проектный институт Омсгражданпроект». И предложение с их стороны было 42 миллиона 400 тысяч. Однако из-за жалоб, поступивших в УФАС, заявки были пересмотрены. По результатам повторного рассмотрения 7 претендентов к участию в конкурсе было допущено только АО «ЛТЕХ СПБ». Конкурс признан несостоявшимся. Договор должен был быть заключен с единственным участником. Школа Сколково будет вообще, на ваш взгляд?
Не ближайший год точно. Нет, если вспоминать эту историю, да, она веселая, и начиная с момента рассмотрения жалоб у нас, ну и заканчивая тем, что происходит сегодня. Так. Был объявлен соответствующий конкурс, да, на проектирование. И что мы изначально установили? Так. Допуская, одни компании отклоняются по формальным основаниям, другие компании, имея такие же формальные основания, почему-то допускаются. Вот вся наша претензия была. После этого мы выдаем предписание. А, и при этом, хочу обратить внимание, была жалоба Росимущества, которая заключалась в том, что поскольку земельный участок является собственностью Российской Федерации, совершать какие-либо действия в отношении него запрещено. То есть мы сразу скажу, что мы устранились от этого, поскольку это не наша компетенция. Определять, чей участок и в чьей собственности он находится. Вот, после наших решений были действительно пересмотрены итоги. Ну и получилась ситуация, когда можно было, в принципе, допустить все, допустили только одного, поскольку вопрос стоял, да, в исполнении предписания в рамках их же положения о закупках. Но не суть важно, мы знаем сегодня такую историю, что все заблокировано ввиду наличия иска Росимущества о принадлежности этого земельного участка. Поэтому поймите, пока у нас на территории Пермского края не будет взаимодействия между всеми органами власти, в том числе федеральными и краевыми, муниципальными, ну, всегда так будет длиться, всегда будут такие вещи. Надо эти вопросы решать, ну, пытаться решать, по крайней мере, каким-то иным образом, да, поскольку мы понимаем, что это возможно, но у нас есть привычка у всех судиться. Пусть судятся.
Отлично. Ну, то есть школа Сколково у нас пока не предвидится.
Пока нет.
Отлично. Пермский УФАС выразил негодование по поводу того, как корпорация развития Пермского края, она же КРПК, проводит торги на строительство инженерных сетей на правом берегу Березняков. Там к 2017 году должны появиться дома для переселенцев из жилья, непригодного для проживания вследствие техногенной катастрофы. Хочется знать, как сейчас в Березняках обстоят дела? Вы за этим следите. Мы вот, к сожалению, тут не всегда успеваем, журналисты, держать руку на пульсе.
Мы следим исключительно за законностью размещения заказа, да, на строительство соответствующих вещей. После того, как мы признавали определенные жалобы обоснованными, и после наших претензий к РПК, были, благодаря как раз нашему губернатору и правительству Пермского края, внесены определенные структурные изменения в порядок проведения соответствующих процедур. Ну и, как говорится, законность восторжествовала. То есть стали процедуры проводиться открыто, ясно, предельно чисто. Вот. То, что на сегодняшний день происходит, насколько я знаю, строительство идет, кого-то даже там переселяют, но есть у кого-то какие-то вопросы и проблемы, но они связаны уже не с вопросами конкуренции точно. Это вне нашей компетенции.
Вот Уралкалий на минувшей неделе выразил готовность следовать вопросе ценообразования рекомендациям Федеральной антимонопольной службы России по обеспечению недискриминационного доступа к приобретению хлористого калия на рынке России и регулярно декларировать цены ФАС. Можно ли это назвать вашей победой и сказать, что крупный промышленный бизнес региона стал прислушиваться к вашим действиям в том числе? Или это все-таки наносное, чтобы не было лишних проблем у такого гиганта, как Уралкалий?
Во-первых, это касается не только Уралкалия. Это касается многих предприятий. я вам хочу сказать следующее. Вот практически, ну, все уже Винки, да, крупные нефтяные компании утвердили свои торговые политики, согласовали их с ФАС России. Это означает, что есть торговая политика, в рамках которой есть правила поведения, которые должна руководствоваться сама компания. Она руководствуется, их не нарушает, вопросов у ФАС России нет. Вот то же самое с остальными предприятиями, да, как с Уралкалием. Проще договориться, не нарушать, да, изначально и определить правила игры, и вопросов никаких не будет. Поэтому это победа не ФАС России, это победа там не Уралкали, но это достижение, да, это победа конкуренции, и в первую очередь мы понимаем, что не будет создаваться преимущественных условий деятельности тем или иным компаниям, все будут в равных условиях.
Я позволю себе вас дальше погонять по региональной повестке. Что там за таран был на аукционах по капремонту помещений в Соликамске?
История очень простая, да, но не всегда удается доказать. На аукцион заходят три аффилированных друг к другу компании. Одна из них дает начальное предложение. Две из них, которые заведомо представляют недостоверные сведения либо ненадлежащие документы, начинают торговаться. Торгуются в течение короткого промежутка времени, снижая цену в половину и более. Все иные участники аукциона, понимая, что им нет смысла участвовать, просто остаются не у дела и не предлагают, да, ничего. На выходе потом по вторым частям заявок эти две компании отклоняют. И тот, кто успел сделать предложение, это же аффилированная к ним компания, но с нормальным комплектом документов, становится победителем практически по начальной цене.
Прекрасно. Отсюда еще вопрос. По фонду капремонта. Ваше управление Федеральной антимонопольной службы установило факт нарушения закона о действиях фонда капремонта Пермского края при проведении открытого конкурса на оказание услуг по проведению строительного контроля за выполнением работ по капремонту кровли многоквартирных домов в крае. Как здесь сейчас ситуация обстоит? Все ли нормально?
Да, все нормально на самом деле.
Или тоже таранщики участвуют?
Да, нет, я сейчас объясню вообще про фонд капитального ремонта. Есть определенные требования к проведению торгов, которые не были соблюдены фондом капитального ремонта.
Какие?
И связано... Сейчас, да, объясню. Да. Связано это было с тем, да, на понимание, что отсутствовали исполнение требований 223 федерального закона, законодательства о закупках, которое необходимо для таких организаций. И у них не было своего положения, которое соответствовало бы этому закону. И первое, что хотелось бы сказать, мы направили предложение правительства Пермского края о внесении изменений, да, в это положение. Сейчас, по-моему, оно было, рекомендация была исполнена. И да, она была исполнена, и она учтена. Нам было подготовлено правильно соответствующее письмо о том, что эти рекомендации учтены. Вот. В чем было нарушение признано? Было нарушение статьи 17, дословно, закона о защите конкуренции, которое выразилось неправомерном принятии к зачету по критерию наличия у участника конкурса опыта выполнения работ, сопоставимых по характеру и объему с предметом открытого конкурса. 15 договоров, предоставленных в заявке участника закупки, что привело к нарушению порядка определения победителя. Соответственно, мы не смогли выдать предписание, поскольку договор уже был заключен, но сейчас такого не повторится, ввиду как раз того, что были учтены наши рекомендации, и в положении закупок были внесены изменения.
Вы собственник жилья, у вас квартира или дом свой?
Да, собственник.
Вы платите за капремонт?
Разумеется.
Как законопослушный гражданин?
Да.
Понял. Дальше, позвольте, у нас осталось, ну вот, буквально всего ничего. А, вопрос слушатель прислали, я не анонсировал ничего. Ну вот задают, ну давайте, раз задают, спросим у вас. Почему цены на автозаправках Лукойла, Пермнефтепродукта, Свердловской области и в Екатеринбурге ниже, чем в Пермском крае?
Миллион раз уже я просил представить доказательства вот этой ситуации, поскольку я не совру, мы раза три, я сам лично просил всех своих знакомых, что в один и тот же день, да, мне представили чеки в Ижевске, ну, в Удмуртии, в Пермском крае там и в Свердловской области. Всегда цены были всегда одни и те же. Более того, знаете, есть решение суда, прежде официальное, да, которое говорит о том, что да, это нормальное явление, когда цены установлены одинаково для всех групп потребителей на территории присутствия «Лукойла». И это правильно, так и должно быть. А не так, что в Пермском крае ниже, да, поскольку транспортное плечо меньше, чем у того же Свердловска. Поэтому еще раз повторяюсь, если мне представят действительно доказательства, чеки, ну это несложно, без вопросов будет возбуждено дело.
ФАС предлагает открыть операторам недискриминационный доступ к государственной инфраструктуре. Как это будет работать, Антон Вадимович?
У нас, более того, готовясь, да, к передаче, я могу сказать, что у нас уже есть обращение о том, что не допускают операторов, угу. Ну, это где-то в Пермском крае, не на территории, по-моему, города Перми, не допускают как раз одно из унитарных предприятий к своим опорам освещения. Вопрос заключается в следующем. Есть действительно такие организации, как у нас, например, МУП «Горсвет», МУП «Горэлектротранс», которые обладают соответствующей инфраструктурой для размещения, там, например, кабелей связи. Так вот, задача, это не только МУП, да, у нас другие есть учреждения связи. Задача состоит в том, как торговые политики с нефтяными компаниями. Есть правила игры для всех одинаковые. Каким образом подается заявка, каким образом происходит допуск компании, которая обратилась с заявкой, до этих там опор, да, линий. И, соответственно, для всех единая цена. Поскольку у нас бывает так, что своим дочкам, дочерним компаниям цена составляет там 100 рублей, для иных компаний 1000 рублей. В этом кратко, да, и понятна вся суть.
Ну, будете следить тоже за этим вопросом, я так понимаю, очень пристально, потому что все, что здесь делается, это, я так понимаю, своего рода ноу-хау, да, на рынке?
Это, во-первых, ноу-хау, да, а во-вторых, это рассматривается на рабочей группе ФАС России для того, чтобы разработать эти правила для, на территории всей Российской Федерации. Но я хочу сказать следующее. Одно из наших серьезных и больших дел, да, последних там двух лет было как раз дело в отношении Ростелекома по факту установления разных цен и необоснованно высокой цены на кабельную канализацию. Мы установили факт нарушения, выдали предписание, и произошло серьезное там не на 1-2, да, процента понижение стоимости размещения кабелей связи для одной из пермских компаний.
Все, время наше истекло практически. Чтобы вас дальше не мучить, а то, чувствую, вам не очень комфортно было, да? Задам все-таки последний вопрос, так, на посмеяться. Я вот следил за историей с этим переименованием рекламных девизов «Газпрома». Ну, хохотал, честно говоря. ФАС сначала запретила, потом разрешила «Газпрому» использовать лозунг «Национальное достояние». Что там произошло? Объясните. Какая вожжа попала Артемьевым под хвост?
Ну, Игорь Юрьевич сказал, что «Газпром» не может быть национальным достоянием, да, России. В связи с чем реклама «Газпрома» поменялась, и сейчас идет видеоряд, где мы видим горы, реки, да, которые есть в Российской Федерации. Да. И потом сказано, что вот это и есть национальное достояние России. Все очень просто.
Прекрасно. В гостях у нас был Антон Вадимович Удальев, исполняющий обязанности. Надеюсь, скоро он избавится от этой приставки и будет полноценным главой управления Федеральной антимонопольной службы Пермского края. Антон Вадимович, спасибо большое, что пришли.
Вам спасибо. До встречи.
Всего хорошего.